Глава 34. На обратном пути мне пришлось приноравливаться к медленной поступи Джайлса. В темноте старик шагал особенно осторожно, тщательно ощупывая тропу палкой. Я нес арбалет, который изрядно оттягивал мне руку. «А где сейчас Мальверер?» — осведомился Джайлс. «В особняке рядом с королем?» «Думаю, да. По крайней мере, первым делом мы отправимся туда. Трудно поверить, что женщина могла совершить подобные злодеяния». «Женщины, способные на многое», — проронил я. Спустившись с холма, мы повернули направо к помещичьему дому. Я заметил, что Джайлс едва передвигает ноги от усталости. «День выдался для вас слишком тяжелым», — сказал я, коснувшись его руки. «Может, вам лучше вернуться в лагерь, отыскать свою палатку и отдохнуть?» «Нет, я пойду с вами», — возразил старик. «Мальверер наверняка захочет побеседовать с нами обоими». Мы подошли к высокой стене, окружавшей усадьбу. У кованых железных ворот стояли в карауле солдаты. Они ни за что не хотели пропускать нас, и мне стоило большого труда убедить одного из них позвать Мальверера. Джайлс обессиленно опустился на поросший травой бугорок и склонил голову на сложенные руки. «Вы плохо себя чувствуете?» — забеспокоился я. «Ничего страшного, так. Небольшая боль, но это скоро пройдет». Я с тревогой смотрел на него, вспоминая о том, как он лишился чувств в Фулфорде. Наконец ворота отворились, и к нам подошел Мальверер, всем своим видом выражавший недовольство и досаду. «Господи боже, вы что, лишились последнего разума? Как вы смели явиться в резиденцию короля?» — грозно нахмурившись, пророкотал он. Но стоило ему взглянуть мне в лицо, и он понял, что нас привело к нему безотлагательное дело. «Что еще случилось?» «Только что на меня снова напали», — сообщил я и указал на арбалет, который держал в руке. «Выпустили стрелу. Моим неведомым врагом оказалась Дженнет Марлин».
«Кто?
Это кислая старая дева?» Мальверер, казалось, не верил своим ушам. «Где она?» «Лежит на земле у здешней церкви. Она мертва». Несколько секунд Мальверер сверлил меня глазами, потом перевел взгляд на Джайлса. «Зачем вы притащили с собой этого старикана?» «Мастер Рен все видел, и он спас мне жизнь. Мне пришлось ударить ее палкой по голове, и удар оказался смертельным», — сказал Джайлс, глядя прямо в лицо Мальвереру. «Другого выхода у меня не было». Мальверер протянул руку к арбалету. «Одна из повозок, перевозивших оружие, перевернулась», — пояснил я. Поднялась суматоха, и мистрис Марлин сумела похитить арбалет. «Зайдите в дом», — сквозь зубы приказал Мальверер. «Оба!» Вслед за ним мы прошли через сад и оказались в просторном холле. К счастью, никаких признаков присутствия короля здесь не наблюдалось. Мальверер провел нас в комнату на нижнем этаже, превращенную в кабинет, и уселся за письменный стол. Мы стояли напротив в неверном свете свечей. Лицо Джайлса казалось особенно бледным и изнуренным. «Быть может, вы позволите мастеру Рену сесть, сэр Уильям?» — осмелился спросить я. Он пережил сильное потрясение. Мальверер, взглянув на старика, буркнул нечто нечленораздельное. Я расценил это как согласие и подвинул Джайлсу стул. «Благодарю вас», — кивнул тот. «Ну?» — проскрежетал Мальверер. «Что у вас там произошло?» Я рассказал ему обо всем, что случилось на холме. Сообщил, что по собственному признанию Дженнет Марлин охотилась на меня именно она. Разумеется, упомянул я и о причине, побудившей Дженнет разделаться со мной. Говоря об этом, я не преминул заметить, что Дженнет заблуждалась, и никаких документов, опасных для ее жениха, я не видел. Мальверер выслушал меня с непроницаемым лицом. Когда я закончил, он повернулся к Джайлсу и указал на палку, которую старик держал меж колен. «Значит, вы вышибли ей мозги вот этой штуковиной?» «Да». Джайлс взглянул на свои руки, увидел на них кровь и содрогнулся. «Вам, наверное, удалось услышать многое из того, что она говорила?» — спросил я. «Лишь несколько последних фраз. Я не хотел ее убивать. Я никогда не поднимал руки на человека и думать не мог, что под конец жизни мне доведется кого-то убить».
«А вот однако же довелось», — бросил Мальверер. «Что это с вами?
— спросил он, презрительно взглянув на старика. — Вид у вас такой, словно вы вот-вот грохнетесь без сознания. Для законника вы слишком чувствительны.
— Мастер Рен нездоров, — пояснил я. Мальверер озабоченно нахмурился.
— Тогда его следует незамедлительно убрать отсюда. Король не потерпит, чтобы в одном доме с ним находились больные. — Стража!
На зов незамедлительно явился солдат, и Мальверер приказал ему узнать, где находится отведенная Джайлсу палатка, и проводить его туда. Солдат помог Джайлсу подняться.
«Все это так ужасно!» — тихо пробормотал старик, бросив на меня взгляд.
Когда дверь за ним закрылась, в комнате повисло молчание. Мальверер по обыкновению теребил конец своей длинной бороды. Пальцы его двигались с удивительной быстротой. Потом он нагнулся и вытащил что-то из ящика стола. То была пресловутая шкатулка. Я уставился на изображение Дианы-охотницы, украшавшее крышку. Прекрасная Диана в платье по моде прошлого столетия наставила свой лук на оленя.
«Я не расстаюсь с ней с того самого дня, как пропали документы», — пробурчал Мальверер. «Частенько гляжу на нее и думаю, в чьих руках ей довелось побывать». Он разразился хриплым смехом. «Если бы только вещи могли разговаривать, тогда я заставил бы эту шкатулку рассказать о том, что ей доверили хранить».
«Вот уж не думал, что документы похитила эта тощая жердина Марлин», — покачал он головой. «Сейчас же прикажу обыскать всю ее поклажу. Бумаги наверняка спрятаны среди ее тряпья».
«У меня тоже и мысли не было подозревать, мистерис Марлин», — сказал я. «Но ради освобождения своего жениха она была готова на все». А человек, готовый на все, намного опаснее обычного злоумышленника. Логику его понять куда труднее, ибо отчаяние толкает его на самые невероятные поступки.
«Надо признать, для бабы эта Марлин не так глупа», — изрек Мальверер. «По крайней мере, у нее хватило ума похитить ключи от церкви, и она знала, что в качестве приближенной леди Рочфорд может разгуливать по аббатству, не привлекая внимания».
«Да, она была умна и расчетлива», — кивнул я. «Настолько расчетливо, что решила завоевать мою дружбу».
«И это ей удалось»,
— добавил я с грустной улыбкой. «Я проникся к ней искренней симпатией».
«Да вы часом не влюбились ли в нее?» — ухмыльнулся Мальверер,
насмешливо поглядев на меня.
«До этого не дошло, сэр Уильям», — покачал я головой.
«Я чувствовал, что эта женщина находится в плену всепоглощающей страсти, а излишне страстные натуры всегда отпугивали меня». Как и все одержимы, она без труда оправдывала собственные жестокие деяния. Ей казалось, что благородная цель, к которой она стремится, оправдывает любые жертвы. Я перевел дух и добавил, «Кстати, она была убеждена, что мастер Лок попал в Тауэр не без вашей помощи. По ее словам, вы хотели завладеть его землями, и потому, окажись Лок изменником, вам это было бы на руку». Против всех моих ожиданий Мальверер разразился хохотом.
«Несусветная чушь! Я всего лишь выполнял приказ тайного совета и отправил этого негодяя в Лондон, хотя от выгодных приобретений я никогда не отказывался, и если земли Лока отойдут казне, я, возможно, куплю их».
В глазах его на мгновение зажглись алчные огоньки. Губы тронула довольная улыбка, весьма несоответствующая предмету нашего разговора. Мысль о грядущем приумножении своих земельных владений доставляла ему невыразимое удовольствие. Как видно, он рассчитывал, что вскоре богатство его будет столь велико, что все забудут о его темном происхождении, и он сможет сделать блестящую партию.
«Что ж, бояться вам больше нечего», — обратился он ко мне. «Не понимаю, почему у вас такой мрачный вид».
«Кое-какие обстоятельства по-прежнему остаются для меня неясными», — признался я. «Почему мистерис Марлин была так уверена, что я просмотрел все документы, хранившиеся в шкатулке?
Ведь когда она подкралась ко мне, чтобы ударить по голове, она не могла не заметить, что к большинству бумаг я даже не притронулся. Может, она решила, что вы все уже прочли и снова положили в шкатулку?»
Пожал плечами Мальверер.
«Она не сомневалась, что я видел все, однако скрыл это от вас, намереваясь сберечь тайну для Кранмера». «Так, может быть, она...» «Была недалека от истины?» — вопросил Мальверер, буравя меня взглядом. «Ведь я должен полагаться лишь на ваши заверения».
«Я сказал вам правду, сэр Уильям». Он вновь устремил на меня взгляд, исполненный подозрительности и неприязни.
«Я прикажу обыскать ее сундуки. Но если мы ничего не найдем, мне придется допросить всех, кто был с нею связан. Прежде всего, юную красотку Ридбурн и леди Рочфорд тоже».
«Леди Рочфорд будет весьма недовольна», — усмехнулся я. «Что до Тамазин, вы, конечно, нагоните на нее большего страху».
«Ничего, переживет».
Стоит солдатам появиться в шатре, где разместились приближенные королевы, Тамазин и леди Рочфорд придут в полное смятение, — подумал я. Они сразу вообразят, что тайна ночного свидания королевы и Калпепера вышла наружу. Возможно, так оно и произойдет, кто знает, какие откровения таят в себе исчезнувшие бумаги. «Сэр Уильям, насколько я понял, мистрис Марлин намеревалась незамедлительно уничтожить эти документы. С тех пор, как они оказались у нее в руках, прошло уже достаточно времени, и, полагаю, она привела свои намерения в исполнение». Мальверер кивнул и вновь принялся теребить пальцами бороду.
«Что ж, если мы не найдем документы, значит, она от них избавилась. Документы хранил у себя Олдроид, а он был одним из заговорщиков».
«Да, так же, как и Бернард Лок. Но, по словам его невесты, он искренне раскаялся. Мистрис Марлин убедила себя, что служит благородной цели, ибо хочет разрушить замыслы заговорщиков, а не только уничтожить улики против своего жениха. Хотя я убежден, что Лок тревожился лишь о спасении собственной шкуры».
«Все, кто оказался в Тауре, тревожатся именно об этом», — усмехнулся Мальверер. «Особенно после того, как увидят дыбу и услышат дикие вопли пытаемых. Полагаю, Бродерик не из тех, кто ради спасения собственной шкуры поступится убеждениями». «Пока что он еще не в Тауре, вот и храбрится», — проворчал Мальверер. «Что же, если она и в самом деле уничтожила бумаги, она оказала нам услугу. Хотя, конечно, члены Тайного Совета предпочли бы увидеть их собственными глазами». Он поднялся.
«Локу придется ответить на несколько неприятных вопросов, а я отдам распоряжение немедленно приступить к обыску». Жажда действия, исходившая от его мощного тела, была так велика, что я ощущал ее почти физически.
«Да, и надо приказать доставить вниз тело этой мерзавки», — бросил он, направляясь к дверям. «А то деревенские олухи увидят его и поднимут переполох. До моего возвращения никуда не уходите, ясно?»
С этими словами Мальверер вылетел прочь. Мантия развивалась у него за спиной. Я опустился на стул, на котором прежде сидел Джайлз. Разговор с Мальверером в очередной раз убедил меня, что тот отнюдь не блещет умом и берет лишь решительностью и напором. Я испустил тяжкий вздох и окинул комнату взглядом. Скорее всего, прежде она служила кабинетом хозяина дома. На одной из стен висел гобелен, изображающий сцену охоты. Может статься, казненный Роберт Констебл частенько останавливал на нем взор, так как это сделал сейчас я. Повернувшись к окну, я уставился в непроглядную тьму и предался раздумьям. Даже сейчас я не мог думать о Дженнет Марлин без сожаления. Любовь к Бернарду Локу пробудилась в ней еще в детстве и постепенно превратилась в настоящую одержимость. Дженнет была не лишена привлекательности и наверняка могла бы выйти замуж за другого, но сердце ее безраздельно принадлежало Локу. Любопытно было узнать, что он собой представляет. Возможно, это обаятельный повеса, способный заставить любую женщину плясать под свою дудку. Благодаря своему ремеслу я нередко сталкивался с подобными пройдохами. Иногда женщины, которых они обобрали до нитки, пытались найти защиту у закона. Несомненно, Лок сознавал, что Дженнет любит его беспредельно и готова на все, лишь бы спасти его от казни. И он превратил ее в убийцу. Если это так, он виноват куда больше, нежели эта несчастная женщина. Я содрогнулся, ибо перед моим мысленным взором возникло лицо Дженнет, исполненное жгучей ненависти. Именно такой я видел ее в последний раз, когда она нацелила стрелу мне в сердце. Взгляд мой упал на шкатулку. «Интересно, кому она принадлежала прежде?» — подумал я. Вне сомнения, владелец ее был богат. Открыв шкатулку, я заглянул внутрь и ощутил едва уловимый запах пыльных старинных бумаг. Неужели Дженнет Марлин и в самом деле
уничтожила все документы. Если это так, правда об отношениях королевы и Калпепера так и не выйдет наружу. Впрочем, меня это ничуть не волновало. Верно, подданические чувства, которые я питал Генриху, остались в прошлом. К тому же у меня были основания полагать, что он занимает престол, не имея на то законных прав. Возможно, именно об этом говорилось в таинственном признании Блейбурна. А значит, исчезновение содержимого шкатулки было великим благом в первую очередь для короля. Тут дверь внезапно распахнулась, заставив меня вздрогнуть, и в комнату ворвался Мальверер.
«Какого черта вы трогаете шкатулку?» Грозно нахмурившись, вопросил он и опустился в кресло.
«Никаких бумаг в сундуках этой негодяйки не обнаружено», сообщил он, не дождавшись ответа. «Только пачка писем ее ненаглядного жениха, перевязанной голубой ленточкой. Я проглядел эти послания, но не нашел в них ничего интересного, кроме слащавых заверений в любви».
«Этот голубок любил поворковать со своей горлицей», презрительно фыркнул Мальверер.
«Я еще поговорю со всеми, кто был с ней связан. Но очень сомневаюсь, что рассказы этого бабья нам помогут. Пожалуй, вы правы, и она уничтожила документы. В Йорке костров было более чем достаточно, и ничто не мешало ей бросить бумаги в один из них».
Мальверер откинулся на спинку кресла.
«Ступайте в свою палатку. Если вы мне понадобитесь, я за вами пошлю. Там за дверью ждет солдат, который вас проводит».
«Хорошо, сэр Уильям». Я поднялся, поклонился и вышел из комнаты. Солдат вывел меня из особняка. Оказавшись на воздухе, я вздохнул с облегчением. «Король уже почивает», — осведомился я у солдата, только для того, чтобы поддержать разговор.
«Нет, сэр, он играет в шахматы с одним из своих камердинеров. Думаю, он ляжет лишь под утро».
Солдат проводил меня в лагерь. Костры догорали. Как видно, все путешественники уже успели поужинать, и многие из них развлекались игрой в карты.
«Далеко идти?» — обратился я к своему провожатому. «Я чертовски устал».
«Не слишком. Ваша палатка стоит у самой ограды, а рядом палатки вашего клерка и старого законника».
Вскоре солдат остановился у трех маленьких островерхих палаток, стоявших почти вплотную друг к другу. Рядом теснились другие палатки, из некоторых пробивался свет. По всей видимости, там тоже разместились законники, по своему положению, имеющие право на отдельное жилье. Я поблагодарил своего провожатого и заглянул туда, где, по моим расчетам, должен был помещаться Джайлз. Старик лежал на походной кровати, которая стояла прямо на траве. Рядом на каком-то ящике пристроился барак, положивший свою поврежденную ногу на другой ящик. Он попивал пиво.
«Какая уютная сцена», — вполголоса сказал я. «Как ваша нога, барак, и как себя чувствует мастер Рен?»
«Он спит», — шепотом ответил барак. «Я ушам своим не поверил, когда он мне все рассказал. Неужели Джанет Марлин и в самом деле пыталась вас убить?»
«Да, и лишь благодаря Джайлсу попытка вновь оказалась неудачной. В результате я остался жив, а Дженнет мертва. Я сообщил обо всем Мальвереру. Он приказал обыскать все пожитки мистрис Марлин, однако никаких документов там не обнаружилось.
Видно, она успела от них избавиться.
Скорее всего, так оно и есть. Вы не сказали, как ваша нога?»
«Пока я не пытаюсь на нее опираться. Она не слишком мне досаждает. Тэмми помогла мне устроиться. Сейчас она уже вернулась к себе.
Мальверер собирается ее допросить, как и всех, кто постоянно общался с Дженнет Марлин, включая леди Рочфорд. Представляю, в какой ужас придет Тэмми, когда все узнает», — вздохнул барак. «Она очень привязана к мистрис Марлин. Кстати, вы не получали известий из Лондона относительно отца Тамазин?
Лишь короткую записку, в которой мой приятель сообщает, что ему удалось нащупать след».
«А ей вы сообщили о своих изысканиях?»
«Нет. Если сведения, которые я получу, смогут лишь разочаровать Тамазин, я ни слова ей не скажу. Пусть тешится мечтами».
Я кивнул, подойдя к койке, взглянул на Джайлса. Старик забылся глубоким сном. «Он спас мне жизнь», — заметил я, повернувшись к бараку. «Но, боюсь, потрясение оказалось для него слишком сильным. Мы должны о нем позаботиться.
Уж, конечно, мы не оставим его без помощи и поддержки, — заверил Барк.
Вам больше нечего опасаться, — добавил он, пристально глядя на меня.
Надеюсь, вы правы. А вы в этом не уверены?
Кое-что остается неясным, но я слишком устал. И думаю, лучше всего мне сейчас завалиться спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Мысль, неожиданно промелькнувшая у меня в голове, заставила меня улыбнуться.
«Чему это вы?» — удивился Барак.
Солдат, который проводил меня в лагерь, сказал, что король играет в шахматы с одним из своих камердинеров. Вот я и подумал, что все это путешествие — изрядно затянувшаяся шахматная партия, в которой настоящий король пытается обыграть северных слонов и туров.
«Настоящий король?» — едва слышно спросил Барак, и глаза его сверкнули в свете свечи. «Или кукушонок, подкинутый в королевское гнездо?»
«В любом случае, мы с вами — ничтожные пешки, которыми жертвуют без всякого сожаления».